Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков, файн, а вас как зовут? Сейчас у нас прямой эфир, стрим, стримец молодец, поэтому давайте обмениваться колкими и мягкими и комплиментарными комментариями. Здесь прямо на канале. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 9 марта. 2025 года, в воскресенье, и у нас перевели часы. Поэтому, вероятно, многие из вас думают, что еще рано слушать этот подкаст. Но некоторые, я вижу, уже пришли, поняли. Вообще, не знаю, как у вас там показывается на YouTube. Сколько осталось до прямого эфира или когда он будет? То, что когда он будет, может быть таким confusing a little bit. А сколько осталось, вы можете посчитать, взять текущее время, прибавить x и получить, когда будет прямой эфир. То есть у нас по времени сейчас 9 часов 17 минут утра. А на микроволновке до сих пор 8 часов 17 минут утра. Вы понимаете, какая работа мне сегодня предстоит? На двух приборах переставить время вручную. Все компьютеры, телефоны автоматом пошли. Постоянно ведутся разговоры, надо ли и не надо ли вообще, зачем это делать, и пусть уже остается то же самое время, потому что биологические часы человека тикают неправильно, или даже не в ту сторону. Но другие говорят, а зато у нас теперь больше времени в течение дня, когда солнышко светит, а не ходить тут по ночам в темноте, или спать, когда светит. Ну, в общем, вы понимаете. Васка, вы довольны тем, что время перевели? Напишите-ка в чатике. Давайте поздороваемся с теми, кто пришел. Елена, привет. Антон Морген. Джеймен пишет. Доброго ранку с Португалии, Якове. Португалия, вот страна, где я не был. Страна, где я не был, но хочу побывать. У всех хорошие отзывы о стране. Ну, для американцев, из моих друзей, которые ездят, говорят, страна недорогая, вкусно можно покушать и есть что посмотреть. Ну, опять же, в плане полета с восточного побережья туда, в Португалию, это ближе, чем, скажем, где там, какие-нибудь глубинные страны, типа Германия, Польша. Я уже не говорю об Украине. Антон пишет, у меня когда он начинается, у вас написано, когда начинается. По вашему времени, вероятно, да, Антон? И так же приходит нотификация. Хорошо. Волха пишет, отложила все в сторону и пришла вас послушать. Вам привет из Бельгии. Ну что, если вы можете позволить отложить все ради меня, мне очень лестно. Но домашнюю работу никто не отменял, Волха. Елена пишет, показывает время, когда стрим начинается, то есть 13:15 для меня. А у вас там в Великобритании уже перевели время или еще нет? Макс ей пишет, привет, Яков, а ты встаешь по будильнику или без? Без. Я включаю будильник только, если какое-то важное событие, например, надо успеть на ранний рейс, самолет. Антон пишет, что он был в Португалии, бежал полумарафон в Лиссабоне. Это очень импрессив, Антон. Полумарафон – это 21 километр, что ли? Елена пишет, остров Мадейра тоже Португалия, могу порекомендовать. Спасибо за рекомендацию. Давайте почитаем пока ваши комментарии, которые были оставлены чуть раньше. Да, может быть, только один и прочитаем. И вот он здесь. Писал Дмитро. Как украинцу, мне очень сложно воспринимать беспристрастно все события последних 3 лет. Помню в начале войны, когда вся страна была в огне первых ракетных ударов России, и когда неделями полчища с востока шли на мою родную страну, во мне жила мечта, что Украину не бросят одну. И нужно отдать должное всем странам Запада, особенно США, они пришли на помощь. И, кстати говоря, в Украину приехали десятки тысяч иностранных добровольцев, в том числе американцев, многие стали инструкторами, учили бойцов ЗСУ пользоваться новыми системами, немало их погибло в этой войне. А сколько денег, оборудования было поставлено? Брэдли и Хамви спасли сотни тысяч жизней. Я, как украинец, навеки благодарен каждому патрону, который пришел с Запада. Я не смею судить украинцев в Украине, они в войне 3 года. Они хотели бы, чтобы этот мир был идеальным и справедливым, чтобы нам помогали всегда во всем еще годы и миллиарды. Но этот мир меняется, нужно уметь адаптироваться, нужно выдохнуть и подождать детали переговоров, сейчас слишком много шума. Хороший комментарий, я согласен практически с каждым словом этого комментария. Нужно подождать переговоров. Сейчас очень много эмоций, и эти эмоции очень часто они вредят процессу, который миротворческий процесс, можно так сказать. И все то, что мы видим в публичной блогосфере, в средствах массовой информации, отражает лишь долю того, что на самом деле происходит. И сегодня, в частности, я вам почитаю одну статью, которая подтверждает, что давным-давно ведутся переговоры по каким-то частным секретным каналам. Уже давным-давно обсуждается, что делать после того, как будет установлено перемирие или прекращение огня. Все это ведется, поэтому некие резкие движения могут только навредить. Вот. А в частности, могу вам сказать, например, вот такую вещь на тему навредить. Вот Джей Ди Венс. Я понимаю, что есть группа людей, группа товарищей или не товарищей, которые недовольны его поведением, его выступлением в Белом доме, в овальном кабинете. Неделю назад, помните, в пятницу, когда он наехал на Зеленского. Ну, недовольны. Но люди стали лезть в его частную жизнь. Семью не трогай, семью оставь в покое. А группа людей, которые поддерживают Украину, собрались там где-то недалеко от его дома, узнали, где он живет, его семья, и начали протестовать в защиту, в поддержку Украины против Венса. Вот я вам покажу статью. Джей Ди Венс спорил с протестующими из-за того, что они испугали его дочь во время ралли недалеко от его дома в Цинциннати, где живет он и живет его семья. Вроде бы как Джей Ди Венс поговорил с некоторыми из десятков протестующих, которые собрались недалеко от его дома в East Walnut Hill в субботу, то есть вчера, выражая их оппозицию знаками и флагами на пересечении Columbia Parkway and William Howard Taft. Эта группа в количестве от 30 до 40 человек в основном демонстрировала плакаты в поддержку Украины. Венс опубликовал пост об инциденте в своем аккаунте X, написав: «Сегодня, когда я гулял с моей 3-летней дочерью, за нами по пятам следовала группа протестующих «Слава Украине» и кричала. А моя дочь все больше нервничала и боялась». В посте говорилось: «Я решил поговорить с протестующими в надежде, что смогу выменять несколько минут разговора на то, что они оставят моего малыша в покое, малышку. Почти все согласились они. В целом это был уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, то вы, можно сказать, козел». Это был второй день протестов. Как сообщается, количество участников удвоилось по сравнению с предыдущим днем, в то время как демонстранты получали гудки в поддержку от проезжающих водителей. Также происходили ругательства со стороны сторонников Джей Ди Венса и президента Дональда Трампа. Еще одна акция протеста запланирована на воскресенье, то есть на сегодня, в том же самом районе. Давайте посмотрим чуть-чуть.
In hopes that a few minutes of conversation would leave his...
Well, I'd say there were about 30, maybe 40 people who came out to voice their opposition to Vice President Vance. Now, they stood at the intersection of Columbia Parkway and William Howard Taft with signs and flags. Now, police actually have Vance's the second day for these protests. I'm told that there were about double the amount of people who were there today as compared to yesterday. So I spoke with one couple who actually have family fighting on the front lines in Ukraine. Here's some of what they had to say.
We saw Vance продал рабочий класс. Один из плакатов говорит. Да, Какой мы вывод делаем? Помогают, как вы считаете, эти протестующие или не помогают эти протестующие установлению мира? Ведь любые переговоры ведутся людьми. Представьте себе, что возле вашего дома вы гуляете с 3-летним ребенком, и вас окружает толпа, которая нечто орет. Причем здесь семья Джейди Венса? Как вы думаете, улучшилось, помогли ли они тому, что внутренне, как человек, у каждого человека есть какое-то отношение к разным вещам? Улучшили они ситуацию с тем, чтобы Джейди Венс помогал Украине? Сочувствовал больше Украине? Да или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что они только навредили. Потом они будут недовольны, что Джейди Венс это сказал плохого в Украине. Про Украину. Как вы считаете? Давайте почитаем ваши комментарии. Дед Рэббит отложил все свои дела, чтобы зарядить воду и аккумуляторы вашим энергетическим потоком. Да, поток у меня сильный. Заряжайте. Причем денег за это я не беру. Макс ей пишет, а я вчера пробежал полумарафон, 20 километров прошел быстрым шагом. Тоже хорошо. В Америке еще воскресенье, причем утро воскресенье. Дед Рэббит, четверть марафона, бегу каждый день. Тоже хорошо. Так, переговоры как сцепление в автомобиле, пишет Макс, ей нельзя делать резких движений. Андрей пишет, Яков, добрый день, рад вас слышать, а у нас на YouTube начал работать без VPN. Хорошая новость. Радость-то какая? Хорошая новость. Это чисто, как в том анекдоте про козу. Купи козу, убери козу. Не буду его вам рассказывать, вы наверняка знаете. РКДК пишет, вы все еще верите, что Путин при личных встречах не навесил Трампу свою лапшу об Украине? Конечно, навесил. Конечно, навесил. Я вам хочу сказать, я очень осторожен в плане радужных надежд на то, что Трамп знает, что он делает. У Трампа есть сила, у Трампа есть мощь, у Трампа есть деньги. То есть у Трампа есть leverage, это называется, то есть рычаги воздействия. И он надеется, что вот этой мощью он сможет регулировать этот трактор. Один рычаг, второй рычаг, вот так двигать. И что-то у него произойдет в том, чтобы договорились и Украина, и Россия. Пока Россия выражает радостные возгласы всякие, что им нравится, что происходит в администрации Трампа, значит ли это, что они тут же пойдут на явные и конкретные уступки и компромиссы, я не знаю. Будем смотреть. На самом деле, завтра в Саудовскую Аравию прибывает Марко Рубио и Зеленский. Зеленский будет встречаться, может быть, он уже вылетел, там ближе лететь. Он будет встречаться с руководством Саудовской Аравии. Наш Рубио только, видно, прилетит, там помоется, там переход времени, перевод времени. И уже во вторник, я думаю, начнутся переговоры между Украиной и Соединенными Штатами Америки с участием Саудовской Аравии. Где-то у меня было на эту тему даже сообщение. Да. Вот, Voice of America. Сегодня, полчаса назад, свеженькие новости. Рубио едет в Саудовскую Аравию для переговоров между Соединенными Штатами и Украиной, а потом летит в Канаду на G7. Что тут пишут? Ну, собственно, то, что я вам уже сказал. Что Рубио также встретится с королевским принцем Мохаммедом бин Салманом, Ал-Саудом, по своим интересам, но в принципе он, у Рубио, согласно Госдепу, есть подчеркнутое желание и настрой президента Трампа закончить войну как можно быстрее. И они подчеркнули, что все стороны должны взять должны сделать определенные шаги, чтобы это произошло. Остальное я вам уже сказал. Так что, в общем, будем ждать этого дела, что произойдет в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Это очень важно. Дед Рэббит пишет, не буду даже читать, что пишет. Ромфос пишет, а как живется тем, на кого падают бомбы? Как а эта сука отключает разведку Хаймарс и РЭБ на F-16? На лыжах покататься ему не дают, то ли еще будет. На лыжах покататься, это тоже был протест Джейди Венса, да? Когда он поехал кататься с семьей на лыжах, а там протестовали, когда его увидели. Да, эта сука отключает разведку. Как можно быстрее надо, чтобы Зеленский и Рубио пришли к чему-то, что доказало бы, что Украина действительно хочет участвовать в мирных переговорах и идти на компромиссы. Как только это произойдет, причем не обязательно окончание переговоров успешно, желание вести переговоры, тут же будут возвращены и разведданные, будут продолжены поставки вооружения Соединенными Штатами Америки. Надо сказать, что в этой ситуации даже скорее отказ от развединформации бьет больнее по Украине, чем временная приостановка поставок оружия. Потому что оружие будут поставлять. И уже была такая ситуация, когда вот это было начало, конец 23-го, начало 24-го года, чуть ли не полгода было, не поставляли оружие Украине. У Украины достаточный запас вооружений на сегодня, чтобы продержаться, если даже вообще не будут поставлять, говорят, полгода. Поэтому то, что временно прекратили поставку оружия, that's okay. Это как бы не очень критично. Но тот факт, что разведка не будет поставлена, это серьезно повредит, может серьезно повредить украинской армии в поражении целей в России. Как это произойдет? Еще раз, чем быстрее Зеленский начнет показывать желание договариваться, тем быстрее информация вернется. Я думаю, что уже буквально на следующей неделе опять будут поставлять развединформацию. Так. Самое смешное, Трамп выдал, что Путин его уважает. Ну, вы знаете, Путину тоже надо кого-то уважать. Он не может просто никого не уважать. По крайней мере, то, что он говорит, он уважает. Так, идем дальше. Движемся дальше по нашим заметочкам. Что касается Марко Рубио. Марко Рубио, которого вы только что видели, ну, я вам еще раз его покажу, если хотите. Министр иностранных дел, в общем-то. И у него недавно произошли стычки, столкновения в Белом доме с Илоном Маском. Довольно-таки резкие. И Трампу пришлось даже делать специальное заявление, что у них хорошие отношения, никаких там скандалов нет и все такое. Давайте я вам почитаю, что пишет The Hill. Президент Трамп заявил, что у госсекретаря Марко Рубио и близкого советника Трампа Илона Маска прекрасные отношения после скандального сообщения о том, что они вступили в конфликт во время спорного заседания Кабинета министров в четверг. По данным New York Times, госсекретарь и миллиардер из сферы технологий, как сообщается, вступили в жаркий спор по поводу сокращения рабочей силы. А Маск заявил Рубио, что тот хорош только на телевидении. Маск заявил Рубио, что Рубио хорош только на телевидении, но не более того. Бывший сенатор от штата Флорида, Рубио уже некоторое время в ярости по отношению к миллиардеру, работающему в сфере технологий и возглавляющему 6 крупных компаний. Особенно после того, как Департамент эффективности государственного управления Dodge попытался уничтожить агентство США по международному развитию, агентство, которое управляет миллиардами долларов иностранной помощи за рубежом. Во время встречи в четверг Рубио отреагировал на настойчивость Маска по поводу отсутствия увольнений в Госдепартаменте. То есть Маск хотел, чтобы увольняли больше оттуда. А Рубио указал, что 1500 сотрудников Госдепартамента, которые вышли на пенсию раньше времени, Все-таки это тоже надо учитывать как вместо увольнения. И спросил, следует ли их вернуть только для того, чтобы уволить и засчитать это как очередной раунд увольнений. Трамп вмешался, выступил в защиту госсекретаря, похвалив главного дипломата страны за отличную работу, указав на плотный график его. И дальше Трамп написал, у Илона и Марка отличные отношения, любое заявление, кроме этого, является фейковой новостью. На самом деле, когда Трамп говорит, что they have great relations, это вообще ничего не значит. Я не верю ни одному слову. Он говорит, что у них отличные отношения, я не верю. Ниоткуда не может появиться вот информация из многих источников о том, что у них были стычки. То, что он пытается сейчас сгладить, я думаю, это скоро кончится. Если честно, я как дилетант могу только предположить, что скоро Илона Маска выкинут из Белого дома. Я так думаю. То есть он наживает себе врагов, несомненно, в Белом доме такими резкими движениями. Вот. Пришел такой фраер и хочет быстро все улучшить. Что-то он, конечно, улучшит. Сам факт может быть и полезен, что перетрясут все вот эти государственные структуры и в результате действительно что-то найдут. Но в Белом доме сейчас два альфа-самца. Дональд Трамп и Илон Маск. Сколько еще они смогут продержаться вместе и рассказывать нам сказки, что у них beautiful relations у всех, я не знаю. Не знаю. Сможет ли один человек, Илон Маск, победить establishment, победить все структуры, которые в Белом доме веками складывались? Не знаю. Будем смотреть. Но еще раз говорю, думаю, что скоро Илон Маск перестанет там дебоширить. Теперь давайте немножко на секунду переключимся на наши дела американские. Я вам сейчас покажу карту. Вот видите, в центре Нью-Йорк. Вот это Нью-Йорк. Тут уже Нью-Джерси пошло. Вот это выше уже штат Нью-Йорк. Или как у нас здесь говорят, Upstate Нью-Йорк. Тут Коннектикут вот здесь. Здесь Коннектикут, а вот туда Нью-Йорк. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, он вот так идет, как углом. А вот тут, если особенно смотреть на более мелком масштабе, вот это такое как игла, не игла, но остров такой торчит от Нью-Йорка, уходит в океан. Этот остров называется Лонг-Айленд. Лонг-Айленд. Лонг-Айленд, в нем есть... В этом Лонг-Айленде места, там много городков, это остров достаточно большой, там много городков, в которых живут люди, которые хорошо учились, и у них есть пару копеек. Соответственно, недвижимость очень дорогая. В частности, есть такое понятие, не понятие, а города, которое называется Хэмптонс. Хэмптонс, они там тоже делятся, East Хэмптонс, South Хэмптонс, West Хэмптонс. Саус и Ист Хэмптон самые дорогие места в Лонг-Айленде. Особенно во время пандемии, когда нью-йоркцы хотели уехать из города, скажем, на лето, цены на рент дома были заоблачные. Там и раньше были высокие, потому что люди, которые любят тусоваться в таких хороших, популярных, злачных местах, они знают, у каких celebrities, у каких знаменитостей там дома, и где они тусуются, в каких ресторанах, и пытаются туда, чтобы побыть поближе к этой золотой тусовке. Но, к сожалению, сейчас там тоже начинаются пожары. Ну, я надеюсь, я почти уверен, что они не будут такие сильные, как в Калифорнии, но губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила state of emergency, состояние чрезвычайного положения. Читаем. Массивные дикие пожары возникли в Лонг-Айленде, из-за чего произошел вот этот state of emergency, и начались эвакуации. А огонь угрожает домам. Тут есть много таких картиночек, которые показывают, что там действительно не шуточки. 4 четыре таких диких пожара, wildfires, я не знаю, как более точно перевести, возникли на окраинах Хэмптонс в субботу, то есть вчера. Жители Хэмптонс начали сразу же паниковать и требовать, чтобы губернатор объявил о state of emergency и так далее. Они это все сделали. Тут называются города, где огни распространяются. Ну, посмотрите просто картиночки, чтобы вы видели. Это все сейчас происходит в Лонг-Айленде. Людям уже выдают и заказали туда 100 тысяч масок, вот эти, помните, N95, которыми были популярны во время пандемии, N95 маски. Что сказала Кэти Хокл, ну, там, естественно, много пожарников, вертолеты с водой и так далее. Но она сказала, что еще 2 часа назад она сказала, что we are not out of the woods. Это такая идиома, которая полезна, может быть, для любителей английского языка. Out of the woods. Если читать просто слова, woods – это лес или деревья. Out of the woods – это выйти из леса или выйти из деревьев. Но это такая идиома, которая означает, что мы еще не решили проблему. То есть мы с чем-то еще боремся, с чем что-то решаем, но we are not out of the wood yet. Мы еще не вышли из леса. Ухты, мы вышли из бухты. В общем, такая себе идиома. Но, одним словом, серьезная проблема. И, естественно, и проблема из дышать, и проблема из, дай бог, чтобы не пострадали дома людей. Ну, будем смотреть. Будем смотреть, что получится в Лонг-Айленде. Давайте посмотрим на ваши комментарии. РКДК пишет, Трамп не понимает, что активизация российских ракетно-дроновых атак и смертей от них на его совести. Или у него напрочь отсутствуют сентиментальные чувства. Сентиментальные чувства отсутствуют напрочь. Напрочь. Перестаньте говорить о справедливости. У него задача, которую он идет, остановить кровопролитие. И будем надеяться, что у него получится. Как быстро, не знаю, но хотелось бы побыстрее. А то, что смерти на его совести, я промолчу очередной раз. А вот ASD пишет, что смерти украинцев на совести русских. Вот, это правильно. Пишет ASD, не путай. Именно. Смерти украинцев на совести русских, а не на совести Трампа, который обязан защитить весь мир. Так. Дед Рэббит пишет, Зеленский ведет себя не как умный и хитрый, а как наглый. Мне кажется, Илону Маску следовало пройти курс общения у Якова. У меня, что ли? Как там было в ответе заказчику? Ваш код хорош, но давайте его улучшим. Да. Я курсы не провожу. ASD пишет, Яков, всегда интересовал вопрос, почему вы так против левых? Я, конечно, догадываюсь, но все же. Ну, почему я против левых? Я против социализма. Понимаете, есть вот это устройство общества, которое называется социализм. Проведя пол жизни своей в Советском Союзе, я понял, какое это гадкое общество. Я понял, что это общество состоит практически из трех групп людей. Ну, вообще, давай не так, я начну чуть дальше. Это общество заключается в перераспределении благ. То есть представьте себе, что есть три группы людей. Одна группа людей работает. Работает, создает какие-то продукты, пишет какие-то программы на компьютерах, шьет брюки, джинсы, кофты, строит дома, лечит людей и так далее. Что-то производит. Зарабатывают деньги, потому что они что-то производят, и платят налоги. Есть другая группа людей, это все при социализме. Вторая группа людей – это те, которые по той или иной причине очень бедные и при этом не планируют стать производительными и сидят на шее у государства. Некоторые из них, не все, конечно, то есть такие прямо тунеядцы, некоторые из них не могут работать по болезни. Такое тоже бывает. Эту группу не будем обсуждать, это тяжелая ситуация. И есть третья группа людей, которые занимаются перераспределением. Вот эти бюрократы, они сразу поняли, что бедными быть не хочется, производителями, профессиональными людьми быть не хочется, чтобы зарабатывать хорошие деньги, а лучше перераспределять, забирать у богатых и давать бедным. При этом что-то там прилипает к рукам их, и они таким образом строят свою жизнь. Это гадкое общество и нечестное, мне кажется, общество. Это общество, которое противоположно тому, на чем замешан человек. Человек замешан на том, чтобы жить лучше, чтобы иметь побольше благ для своей семьи. И это главное. Люди, которые сидят на распределении или перераспределении, пытаются внушить при социализме, что ваша личная семья – это не главное. Главный приоритет – это общество. Раньше думая о родине, а потом о себе. А это не работает. Любой из вас, вот вы, которые слушаете меня, вы о чем думаете? Что для вас более высокий приоритет? Вы и ваша семья или успехи общества? Причем это общество, которые контролируются людьми нечистоплотными. Ну, вообще-то все политики нечистоплотные. Поэтому мне это не нравится. То есть я за капитализм, где каждый пытается сделать лучше для себя. Естественно, в капитализме, который происходит у нас в Соединенных Штатах Америки, существует социальная помощь и поддержка людям, которые не способны работать. То есть какие-то элементы социализма у нас тоже, естественно, есть. Некоторые люди это абьюзают, злоупотребляют этим. И сидят на шее у нашего же государства тоже долго. Я помню последние данные еще во времена Обамы. 15% населения Соединенных Штатов Америки сидели на фудстемпах. То есть получали пособия на еду месячные. Потому что они мало зарабатывают. Это огромный процент. У нас есть программа, которая называется Medicaid, страховая программа, которая бесплатна, совершенно бесплатна тем людям, которые мало зарабатывают или больны. То есть в то время, как обыкновенные люди платят, скажем, $1000 в месяц или $700 в месяц за страховку, плюс они еще должны добавлять свои деньги, когда что-то случается медицинское. Люди, которые на медикейте, не платят ничего. И пользуются теми же самыми благами. И откуда это берется? За счет тех людей, которые платят большие деньги за страховки. То есть у нас не чистый, не голый капитализм. Прямо каждый за себя и никому не помогаем. Нет. Но пропорция мне больше нравится у нас. А левые любят, левые это те, которые любят красиво говорить, как они за мир, за дружбу, за жвачку, но когда доходит до дела, они отгораживаются от этих людей, которых они якобы пытаются защищать. А еще кто сказал? По-моему, Маргарет Тэтчер сказала, что социализм – это отличная форма управления государством, или форма существования государства, до тех пор, пока не заканчиваются деньги других людей, чужих людей. Окей, ладно, идем дальше. Школа авторемонта пишет: «Доброе утро из Калифорнии. Проснулся, ем мороженое, слушаю вас, за окном темно. Перевод часов». Да, у вас вообще там кошмар. Вы же на 3 часа позже нас живете. Да. Серж пишет: «Яков, вы говорите, забудьте о справедливости, но при этом Моссад убивал нацистов много лет после окончания войны. Это тоже справедливость». Окей, делайте это. слова не скажу. И украинцы имеют полное право. Полное право после того, как будет перемирие или прекращение огня, отстреливать и охотиться над теми, которые совершили преступление. Вот такого рода преступления, например, как в Буче, конечно, их надо доставать, но сможет ли это Украина? Понимаете, проблема в том, что Украина достаточно оказалась слабая страна в военном плане. И поэтому говорить, что делает Моссад, можно и правильно. И еще раз говорю, be my guest, как говорится, делайте. Но надо оценивать свои силы достаточно хорошо и правильно. Так. Dead Rabbit пишет, так, в Союзе был не социализм. То, что называют социализмом, им не является. А вот в этом беда. А где социализм? Так. Anything else? Давайте двигаться дальше. Я хочу вам почитать статью одну, которая напечатана в New York Times. Сегодня она напечатана. Или сегодня ночью, не знаю. Но, тем не менее, я вам ее покажу. Она называется так. Каким образом peacekeeping, то есть удержание мира, работает в Украине? И вот эксперты, ну, попытались сделать такую игру, разыграть, чтобы предсказать, каким образом это все будет происходить. И вот эта публикация детального анализа о том, как это все будет происходить, это знак того, что прекращение огня уже не просто теоретическое упражнение, а срочная и практическая проблема, которая решается. Это украинские солдаты где-то там воюют. Да. Когда военные и гражданские эксперты, связанные с миротворчеством, начали встречаться в Женеве весной 22 года, они настаивали на скрытности. Оказывается, видите, еще с 22 года происходили переговоры. И тема их была очень такая чувствительная. Каким образом имплементировать будущее прекращения огня в Украине? С весны 22 года уже эта группа экспертов работала. И на прошлой неделе эта группа экспертов вышла на публику впервые, опубликовав документ на 31 страницу, в котором описаны технические детали того, каким образом прекращение огня по линии, которая более чем 700 миль, фронтовая линия, это 1000 километров, как это мониторить и как сделать так, чтобы прекращение огня работало. И вот этот документ, который они придумали на 31 страницу, его опубликовали на прошлой неделе, когда они говорят, в прошлом месяце. Не для публики пока, а распространили пока по своим каким-то хитрым каналам, которые они поддерживаются. По конфиденциальным каналам, на регулярной встрече в Женеве между американскими, российскими и украинскими экспертами по внешней политике, близким своим правительствам. Видите, я вам неоднократно говорил, что секретные переговоры ведутся, то есть уже с 2022 года Россия, Украина, Соединенные Штаты Америки в Женеве регулярно встречались. Регулярно. Этот документ, представляющий собой один из наиболее подробных шаблонов прекращения огня в Украине, когда-либо опубликованных, является признаком того, как быстро тема планирования прекращения огня превратилась из спорного теоретического упражнения в насущную и практическую проблему. Франция и Великобритания подняли вопрос о перспективе отправки тысяч своих солдат в Украину после прекращения боевых действий, хотя пока мало ясности относительно того, в чем будет заключаться ответственность этих сил. Россия не продемонстрировала никаких признаков согласия на такие силы, в то время как президент Трамп дал мало заверений относительно какой-либо американской поддержки. Дальше. Есть некто Уолтер Кэмп, который специалист по европейской безопасности, составивший проект документа вот этой группы, сказал, что одна из крупнейших операций по наблюдению за прекращением огня начнется очень скоро, И пока еще никто не планирует, как это будет выглядеть. Не планировал. Господин Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования на прошлой неделе и предпринял шаги, направленные на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Приостановил военную помощь и передачу разведданных Украине, при этом неоднократно заявляя, без каких-либо доказательств, что, по его мнению, президент России Владимир Путин хочет заключить сделку. На протяжении большей части трехлетнего вторжения России в Украину возможность прекращения огня казалась отдаленной и, по словам некоторых аналитиков, запретной темой. Киев и западные лидеры стремились сосредоточить внимание на поле боя, а не на сложностях возможного компромисса. И не хотели публично говорить о возможности того, что Украина не добьется победы. Но желание господина Трампа быстро прекратить боевые действия пролило свет на то, что произойдет на местах, если боевые действия действительно прекратятся. Предыдущее прекращение огня в Украине, согласованное в Минске в Белоруссии в 2015 году, было омрачено неравномерным мониторингом и отсутствием способа наказания за нарушение условий соглашения. В докладе прошлой недели, подготовленном швейцарским правительственным аналитическим центром под названием «Женевский центр политики безопасности», были приведены некоторые конкретные цифры. В нем предлагалось создать буферную зону шириной не менее 6 миль, то есть 10 километров, чтобы разделить две армии и план патрулирования ее 5000 гражданскими лицами и полицейскими. В докладе утверждалось, что для обеспечения безопасности этих наблюдателей может потребоваться около 10 тысяч иностранных солдат. Но тут как раз, конечно, мне кажется, это заминочка. Я очень сомневаюсь, что это устроит Путина. Но будем посмотреть. Наблюдатели будут сообщать о соблюдении режима прекращения огня и о том, было ли отведено тяжелое вооружение на согласованное расстояние от буферной зоны. Миссия будет действовать на основании мандата Организации Объединенных Наций или другого международного органа. Такие силы могли бы помочь предотвратить перерастание напряженности и недопонимания в новые боевые действия, но они будут отдалены от любых растяжек, призванных обеспечить гарантии безопасности Украины в случае нового российского вторжения. Томас Гремингер, я сейчас покажу его, но вероятно мы должны будем запомнить этого человека тоже. Он директор Женевского центра, вот этого. Он курировал мониторинг прекращения огня в Украине с 2017 по 2020 год в качестве генерального секретаря, базирующейся в Вене, группы, осуществляющей мониторинг организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, вскоре после начала вторжения в 2022 году он собрал группу экспертов по прекращению огня, чтобы разработать варианты того, как сделать будущее перемирие в Украине более прочным, чем предыдущее. По его словам, экспертами стали должностные лица международных организаций и бывшие военные командиры с опытом миротворческой деятельности. Они попросили не называть их имена публично из-за деликатности темы для их учреждений. «Нам приходилось действовать очень осторожно», — сказал этот Гремингер. Отдельно он провел конфиденциальные дискуссии между экспертами по внешней политике из Украины, России, США и Европы. Участники этих встреч, чьи личности господин Гремингер не стал раскрывать, действовали в своем личном качестве, сказал он, хотя ожидалось, что их правительство проинформирует их заранее, и они отчитаются после. Он сказал, что первоначальной целью встреч, которые начались в 2022 году, было установление канала связи с Москвой, и что также обсуждались сценарии прекращения огня или урегулирования. Неясно, если такое влияние имеется, предложение о прекращении огня, какое влияние окажет на сами переговоры, особенно с учетом личного подхода господина Трампа и господина Путина. Но усилия Женевского центра также проливают свет на закулисную дипломатию, которая была отличительной чертой войны, в которой Запад и Украина стремились изолировать Россию на мировой сцене взаимодействия с Москвой по некоторым вопросам в частном порядке. Например, переговоры с Россией по неофициальным каналам привели к серии обменов военнопленными по соглашению, которое позволило Украине экспортировать свое зерно через Черное море, пока Россия не вышла из него в 2023 году. В течение всей войны, говорится в документе Женевского центра, Россия и Украина находили способы сотрудничества по вопросам, предоставляющим взаимный интерес. В документе предлагается, чтобы международные наблюдатели работали с совместной комиссией, состоящей из российских и украинских военных. Через комиссию обе стороны могли бы призвать друг друга к ответу и договориться о таких вещах, как освобождение заключенных, разминирование и гражданские коридоры через буферную зону. Может быть, они понастроят вот таких вот надолбов и вот колючей проволоки и сделают такую нейтральную полосу, выжженную зону и так далее. Не знаю, что они собираются делать, но факт то, что они собираются что-то делать. Сложностью является, они говорят, то, что очень длинная линия фронта, очень длинная граница между украинской территорией и оккупированной россиянами территорией Украины. Вот они говорят, что если есть демилитаризированная зона между Северной и Южной Кореей, то между Россией и Украиной вот такая зона в 4 раза больше, то есть в 4 раза длиннее вот эта линия соприкосновения. Вот, там еще выступают в этой статье, я не буду вам ее всю читать, другие люди выступают из этой экспертной группы и говорят, что точный мониторинг будет ключевым фактором того, будет ли будущее перемирие в Украине сохраняться. Вот. Нарушение будет задокументировано, уменьшит стимулы и так далее. Но, тем не менее, факт тот, что переговоры ведутся, велись давно, планы есть, и главное, есть каналы связи между Россией, Украиной, Соединенными Штатами Америки и Европой. В этом, мне кажется, важность этой статьи. Будем надеяться, что все получится так, как планируют эти эксперты. Давайте прочитаем ваши комментарии. Влад пишет, что-то похожее и в Германии. Армия бездельников не хотя... А, это еще про социализм. Комментарии. Армия бездельников, не хотящих работать. И во многих случаях в этой схеме врачи, ставящие диагнозы, которые защищаются от работы. Всем привет. Привет. Аниме То пишет, Венс убивает украинцев. Его мало судить. Почему? Объясните, почему. Мне кажется, я все время повторяю одно и то же, как попугай. То есть, когда Байден давал оружие, никогда не сказал, что его задача, чтобы Украина победила Россию. Никогда он этого не сказал. Он будет говорить, что будем давать as long as it takes. Он говорил. И давал оружие для того, чтобы Украина продержалась. Сколько продержалась? Никогда толком цифры не назывались. Но вот она продержалась. Молодцы. 3 года продержалась Украина. В смертях украинцев виноват кто? Россия. Но является ли... Почему вы не призываете, это я говорю вот этому пользователю по имени Аниме, почему вы не призываете судить Байдена, который виноват в смертях украинцев, потому что он давал недостаточно оружия для победы, а что есть достаточно для победы России? Вообще что? Ну вот нашли Джей Ди Венса. Легкая цель для добычи некоторых комментаторов. Я не знаю, как вам еще объяснять, но вы смотрите на это по-другому. Давай оружие, и все, и заткнись. Давай оружие, заткнись, заткнись. Давай оружие, заткнись. Не будешь давать, украинцы будут погибать. Заткнись, давай оружие, ничего не спрашивай. Никаких планов, ничего. Замолчи, давай оружие, давай развединформацию. Молчи. Когда будет мир, неважно, давай. Такой подход у некоторых. Мне трудно, конечно, обвинить кого-то. Не знаю, как я бы реагировал, если бы 3 года я жил бы под сиренами и понимал, что в любую минуту может и в мой дом прилететь. Ну, может быть, поэтому вы пришли на этот канал, чтобы вы видели другой взгляд с другой стороны на эту же проблему. Ну, вы можете сказать, ты ничего не понимаешь. Можете. Архітект пише, мислячи з холодним серцем, протестуючи, були неправі, налякавши дитину Венца. Звісно, неправі. Помніть, що ці люди повинні будуть зустрічатися. Той же самий Венц буде зустрічатися з Зеленським через якесь час. І він буде пам'ятати ось цю толпу, яка пугає його дітей. Тем более, что это вообще за люди, 30-40 человек? Какая у них задача была вообще изначально? Что? Чтобы что они хотели? Чтобы делал J.D. Vance? Ладно. Архитект пишет, весь гуманний світ бездушно спостерігає за смертями невинних дітей не тільки в Україні. Так, таке життя, справедливості у ньому немає. Це ваша ідеологія. Біба пише, нету ніякого гуманного світу і справедливості. Є інтереси і все. Согласен. Посмотрите на Сирію прямо зараз, там море крові людей казнять на вулицях, стонне відео. Конечно, во всем мире происходит много несправедливых вещей. А Израиль, а Газа? Так, что еще? Влад пишет, в мире справедливости не было, нет и не будет. Есть только интересы и выгоды. Согласен. Окей, что у нас со временем? Со временем мы уже должны завершать. Я думаю, но пока что еще скажу вам мелкую такую новостишку. Электростанции. Наши электростанции. Сейчас я вам покажу одну из них. Или не покажу? Покажу. Идет борьба за электростанции. Как вам нравится? Причем, если вы помните, несколько лет назад мы это видели, что нужны электростанции для того, чтобы майнить биткоины и другие вот эти вот криптовалюты. Потому как там деньги делаются из воздуха. Просто нужны мощные компьютерные системы, которые будут рассчитывать некие формулы. Кто первый рассчитает, получает деньги. Чтобы рассчитывать, нужны огромные мощности. И компании, которые занимались этим майнингом, то есть созданием денег криптовалютных, для них электроэнергия была все. То есть чем дешевле электроэнергия, тем меньше затрат на то, чтобы один биткоин, допустим, сделать. Доходило до того, что вот эти компании, которые занимались майнингом криптовалюты, они просто переезжали, чтобы находиться в местах поближе к электростанциям. Потому что там, скажем, дешевле электричество было бы на поддержку их компьютеров. Мы это прошли, и вот снова уже идет вторая волна. Опять идет борьба за доступ к электростанциям, к электроэнергии. Но теперь же она идет со стороны искусственного интеллекта. Вот эта скорость, с которой искусственный интеллект, ну, скажем, чат GPT или там другие какие-то вещи, которые вам выдают ответ, разумный ответ, текст с нормальным содержанием, с нормальной базой, это просто поражает. Поражает воображение. Как они могут так быстро? Это же нужна огромная мощность производительная. Вот эти заставочки мои, которые вы видите на видео, вот эти thumbnails называются, картиночки. Посмотрите, какие они яркие, красивые. Я ему говорю этому чат GPT, сгенери мне картиночку, вот, на которой будет то-то-то-то-то. 30 секунд, и вы видите эту картину. Представьте себе, что вам надо было нанять художника, который нарисовал такую картину. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня из недавних подкастов. Вот, посмотрите, это со вчерашнего подкаста. Это картина, в которой я попросил, чтобы мне нарисовали. Помните, я вам рассказывал про итальянского премьера, женщину? Вот. И откуда он был этот? Я уже забыл. Из Уганды. Который хотел дать 100 коров или 100 быков за нее. А иначе они пойдут на Рим. Значит, сколько... Представьте себе, что вы хотели бы нанять человека, который бы нарисовал эту картину. Сколько бы денег он бы запросил? А я ее имею за 30 секунд. Вернее, на первой картине я сказал, чтобы там еще был текст, вот этот «Rome, we are coming». «Рим, мы идем». Там была ошибка, у них был какой-то сбой, они не написали этот текст, и я вторым запросом пишу, а где же текст «Rome, we are coming»? Он написал, о, сори, я забыл, не получилось. Тьф. Еще 30 секунд, и я имею эту картину. сколько надо электроэнергии, каких мощностей, чтобы обеспечить такую скорость? Ну сколько? И теперь начинается новая борьба за электроэнергию. Ну, естественно, нужны микрочипы, нужны процессоры супер-дупер мощные. Это уже другая тема. Но нужна электроэнергия. И вот, столкнувшись с конкуренцией со стороны крупных технологических компаний, Штаты предлагают стимулы и смягчают законы, чтобы привлечь электростанции. Столкнувшись с прогнозами резкого роста спроса на энергию, американские штаты ищут способы ускорить строительство новых электростанций, поскольку политики все больше беспокоятся о защите своих граждан от экономики и экономики от растущих счетов за электроэнергию, отключение электроэнергии и других последствий отставания от крупных технологических компаний в гонке за электроэнергию. То есть получается что? Получается, есть некая электростанция. Если раньше ее услуги нужны были только штатам, конкретному штату, допустим, то теперь заходит какая-нибудь компания типа OpenAI или Microsoft или Facebook, ну, или тот же самый X, все, которые имеют, которые работают в AI, в искусственном интеллекте. И говорят, мы хотим у тебя купить электроэнергию. Теперь уже штат хочет купить электроэнергию, и, скажем, Facebook хочет купить электроэнергию. У кого больше денег? То есть начинается уже competition. И другие отменяют... Некоторые штаты размахивают финансовыми стимулами. Другие отменяют десятилетия регулирующих структур о том, что они называют гонкой за удовлетворением основных потребностей жителей, предотвращение катастрофы и поддержание своей экономики на должном уровне в быстро электрифицирующемся обществе. Как это Ленин говорил? Помните, дедушка Ленин? Что он говорил? Коммунизм – это социализм плюс электрификация всей страны. Ленин еще предвидел, что будут, надо будет майнить криптовалюту, и надо будет заниматься искусственным интеллектом. Он не знал как, но он чувствовал. Поэтому говорил, что электрификация всей страны – это наше все. Он также говорил, что из всех искусств для нас наиважнейшим является кино. Тоже был прав. Но только в кинотеатры ходят мало. Ну, в принципе, что нам надо? Кино, электроэнергия. Тодд Сничлер, президент и генеральный директор Ассоциации поставщиков электроэнергии, сказал, я не думаю, что мы когда-либо видели что-либо подобное. Скачок спроса на электроэнергию во многом обусловлен гонкой искусственного интеллекта, поскольку технологические компании скупают недвижимость и ищут электроэнергию для питания своих дата-центров. Федеральный стимул для восстановления производственного сектора также помогает стимулировать спрос. В некоторых случаях крупные технологические компании реализуют собственный энергетический проект. То есть мы скоро будем видеть, наверное, как Facebook строит электростанции. Трохает для себя, для себя. Однако энергетические компании также ищут способы извлечь выгоду из возможностей, которые представляют первый за последние пару десятилетий значительный рост потребления электроэнергии, и это настраивает политических лидеров штатов друг против друга за новые рабочие места, инвестиции, которые приходят с новыми электростанциями. Вот видите, может кто-то скажет, искусственный интеллект уменьшает рабочие места, а кто-то скажет, наоборот, создает новые, бо надо строить электростанции. И губернаторы хотят ускорить строительство в своих штатах. Ну, в общем, такая тема. Тема довольно интересная, мне кажется. Да, ну вот. Что вам сказать еще? Давайте пару комментариев я посмотрю, и на этом мы закончим. Влад пишет, банда в России, но вместе мы увидели, как только началась война, сколько украинцев сбежали из Украины. Да. Йосиф пишет, тот, кто стрелял в Трампа, поддерживал Украину. Очень хорошее выступление, в кавычках, Йосиф. То есть вы хотите пилить сук, на котором вы сидите. На сегодня Трамп представляет Америку. Что же вы ему желаете? Йосиф пишет, Украина превратилась в проект левого дипстейка западных стран, которые решили построить у себя диктатуру. Дальше он пишет: «Я это пишу как житель Израиля, который наблюдает за попыткой левых сил устроить у нас цветную революцию». То есть вы даже еще и не с Украины такое говорите. Дальше Иосиф продолжает: «По-большому слив Украины пытаются представить как провал Трампа. И этого бы не хотелось не из-за Украины, а из-за Трампа». Ну вот. А вот еще ВК пишет: «США припиняє підтримку F-16. Яков, що не кажіть, але це дуже допомагає РФ». То есть США перестает поддержку F-16. Насколько F-16 помогли Украине, пока не ясно. Шума было очень много. Больше года длился шум: давайте F-16, F-16, F-16. А теперь, похоже, F-16 особо не нужны и не помогают. Все, люди, спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Всего вам наилучшего. Пока.